Вечер выдался сырым и неожиданно холодным, и набережная Сены, днем шумная и оживленная, была теперь совершенно пуста. Фиакр медленно тащился прочь от нового моста, и я имел вдоволь времени, чтобы обдумать случившееся. День выдался нелегкий, но вспоминать его не хотелось. Все складывалось не так. Чем мне помогут интриги чернявого Амару? Или восторженная вера Альфонсо Денваля, Вильбоа? Пожалуй, он мог как-то продвинуть мое безнадежное дело. Но даже если мы поймем, что случилось с несчастной мадемуазель Аружо, поможет ли это мне? С тем же успехом можно лечь под скальпель гражданки Тома. Внезапно впереди, в сером вечернем сумраке, обозначилось нечто, весьма мне знакомое. Издалека это нечто напоминало ветряную мельницу. Мельница была небольшой, но весьма бойкой. Крылья неустанно вращались, издавая при этом веселый свист. На мельнице косо сидело чудовищного вида рубище, а сверху красовалась помятая шляпа с высокой тульей. Мельница бежала в припрыжку, причем с такой скоростью, что тихоходному фиакру понадобилось не менее 5 минут, дабы поравняться с ней. Я велел кучеру остановиться и выглянул наружу. «Гражданин Тардье, не поздно ли гуляете?» Мельница еще раз подпрыгнула, пронзительно свистнула и волшебным образом обернулась нахального вида мальцом с площади роз. «Кукареку, гражданин деревня! Гуляю, когда хочу! Для того и Бастилию брали!» «Подвезти?» — предложил я. Снова свист, на этот раз полный презрения. «А вот еще! Пусть в колясках Ариста катаются!» «Ариста, гражданин Огрызок, катаются в каретах», — поучительно заметил я. «А это фиакр». Малец смерил меня долгим взглядом и скривился. «Что фиакр, что карета! Катите себе, гражданин деревня, раз вы решили и в марочники записаться!» «Ладно», — решил я, — «давай прогуляемся». Фиакр неспешно покатил дальше, а мы остались на темной набережной. Мальчонка втянул голову в плечи и поежился. «Ну, мы гуляем или как? А то стоять холодно!» Я покосился на его одеяние, ставшее со времени нашей последней встречи еще более живописным, и покачал головой. «Хоть бы куртку себе купил. Ну, пошли». Мы двинулись по набережной. На этот раз гражданин Огрызок уже не размахивал руками, а шел тихо, засунув руки в то, что когда-то было карманами. «Купил!» — буркнул он после долгого молчания. «Я не марочник, чтобы куртки покупать». «Давай по порядку», — предложил я. «Во-первых, кто такие марочники? А во-вторых, куртку можно было купить на ту гинею, что я тебе дал». «Не дали, а заплатили, гражданин», — огрызнулся малец. «Я не попрошайка, а марочников гражданин Мирабо выдумал. Не знаете ли, что ли? Это те, кто марку серебра в год платят. Ну, мы им показали».
«Оно и видно». Я поглядел на Сан-Кюлота из секции обсерватории и понял, что парень замерз до костей. «Держи». Я снял плащ, но гражданин Тардье оскалился и отскочил в сторону.
«Не лезьте вы со своим тряпьем, гражданин! Нам чужого не надо!»
Я понял, что этим вечером мой юный знакомый явно не в настроении. «Небось, не ужинал?» Ответом было вполне важное пожатие плеч. Я задумался.
«Я тоже не ужинал. Здесь можно где-нибудь перекусить, гражданин Тардье?»
На этот раз ответ был дан не сразу. Наконец, Огрызок печально вздохнул.
«Есть тут одна дыра для лодочников. Там супец подают с потрохами».
В дыре было полутемно и очень грязно. Но суп, невообразимо горячий и остро пахнущий, действительно подавали. Ломаться гражданин Тардье не стал и тут же схватился за ложку. Ел он жадно, но от второй миски отказался, а краюху хлеба, ни разу не укусив, спрятал за пазуху.
«Для сопляков», — пояснил он, — «жрать хотят, а ничего не умеют».
Мы вновь вернулись на набережную. Заметив, что мой спутник немного оттаял, я решил все-таки разобраться. «Вот что, гражданин Тардье, выкладывай, да все по порядку». «Да чего выкладывать-то?» Малец с явным сомнением возрился на меня, но затем вздохнул. «Да, в общем, так себе. С площади Рос турнули. Я сейчас тут ночую, на старых баржах. И двое сопляков привязались. Корми их. Дать бы им по шее. Так жалко, мало еще».
«А где же ваша коммуна?» — не выдержал я.
«Какого черта?»
Он не ответил, и я понял, что дела действительно так себе. Зима на носу, одна морозная ночь, и этим ребятам уже не проснуться. «Тебя нужно отправить в приют, и твоих сопляков тоже».
«Ха, вот еще!» — глазенки гражданина Тардье блеснули. «Держи карман шире, гражданин деревня! Знаю я эти приюты. Кормят, как воробьев, а сторожат, словно каторжников. Нет, я лучше работать пойду».
«Грузчиком?» — поинтересовался я.
«Сами вы грузчик!» — вновь окрысился мальчонка. «Я, между прочим, 3 месяца в типографии работал. Чтобы вы знали, я грамотный. Хотите, любую афишу прочту? Я даже стихи знаю».
«Король Георг хотит напасть», — вспомнил я.
«Не, настоящие. Вы, небось, такие в деревне своей не слыхали».
Внезапно он остановился и, широко расставив ноги, начал вещать, то и дело срываясь на петушиный фальцет.
«Нет! Этих рабских стран отныне я не житель! Уйду, уйду я вдаль искать себе обитель! Приют, где жизнь моя смирит свой буйный бег! Могилу, где мой прах найдет себе ночлег, где золото Господь с душой убийц холодных не впитывает кровь страданий всенародных, где с подлым хохотом оно нам не поет, что чересчур плаксив и слишком сыт народ, где без насильников рукой животворящей снимаем мы дары земли плодоносящей».
Последние слова он проорал во все горло, после чего глубоко вздохнул и покосился на меня.
«И ты такое выучил?» — невольно восхитился я.
«Я бы язык сломал».
«Хе!» — малец победно усмехнулся. «Долго учил. Особенно это слово, как его? А, плодоносящий!» «Это гражданин деревня сам Андре Шенье написал. Мы его набирали. Ну, а потом типография ахнула. А сейчас плохи дела. Которые постарше и те без работы. Эх, надо в Сен-Марсо перебираться».
«Вот как?» — удивился я. «У меня там знакомые есть».
«Правда?» — гражданин Тардье даже подпрыгнул от восторга. «Может, вы самого гражданина Нажана знаете?»
Фамилия показалась знакомой, даже очень знакомой. Жак Нажан, вождь санкюлотов, Сен-Марсо. Тот, кого боится сам Робеспьер.
«А почему ты думаешь, что в Сен-Марсо будет лучше?» «Ха! Известно почему!»
Гражданин Огрызок бросил на меня очередной снисходительный взгляд.
«Жак Нажан никому пропасть не даст. Он так и сказал, в Сен-Марсо не будет бездомных и голодных не будет, хоть по краюхе хлеба, а каждый получит. Там всяким марочникам не жизнь, зато нашему брату. А скоро гражданин Нажан и с конвентом разберется».
Он не шутил, и мне тоже стало не до шуток.
«Жак Нажан собирается разобраться с конвентом. Санкюлоты Сен-Марсо хотят предъявить счет гражданам-якобинцам. Ну и буча там будет».
«Как?» — поразился я.
«Буча! Вы чего, гражданин, простых слов не знаете? Гражданин Нажан своих ребят к Тюильри поведет. Пускай кое-кому леща за пазуху. Так что приходите, если вы, конечно, гражданин, настоящий патриот».
«Наверное, настоящий», — предположил я.
«Да кто вас знает, гражданин деревня? Вы-то мне не доверяете».
«Почему?» Я даже остановился от удивления. «Я тебе?»
«А то я не вижу». Его давно немытая физиономия внезапно нахмурилась. «Доверяли бы, дали 3 ливра. Ладно, че с вами болтать? Вон моя баржа, кукареку деревня. Я тебе за похлебку должен».
Гражданин Огрызок махнул рукой и сгинул в темноте. Я растерянно оглянулся, но понял, что остался один. Шарля Вильбо в палате не оказалось. Не оказалось его и в коридоре. Пришлось выйти во двор, где я наконец-то обнаружил нашего больного, причем не одного.
Шарль прогуливался в компании с темноволосым молодым человеком, чем-то похожим на гражданина Амару, но куда более приятного вида. Темноволосый, поддерживая Шарля под руку, при этом оба весьма оживленно беседовали. Увидев меня, Вильбо махнул рукой. «Гражданин Люсон, присоединяйтесь!» Парень улыбался. Дела его явно шли на поправку. «Не рано еще бродить», — поинтересовался я, подойдя поближе. «Я ему и говорю», — темноволосый укоризненно покачал головой. «Вечно он не слушается!» «Странно, но даже заикался он тоже как-то приятно. Во всяком случае, не в пример приятнее, чем председатель секции 10 августа». «Демулен», — черноволосый улыбнулся. «А лучше просто Камил». «Люсон». Я пожал тонкую сильную ладонь. И тут только до меня дошло. «Камиль Демулен? Вы?» «Нет-нет, нет», — парень замахал руками. «Если вы спросите, зачем я брал Бастилию, то я сразу говорю, брать я ее не собирался. Я только влез на столик в кафе и предложил всем честным патриотам спасаться бегством. Я не виноват, что они побежали именно к Бастилии». «Камил де Муален, прокурор Фонаря, правая рука Д'Антона. Странно, я не чувствовал ненависти к этому темноволосому. Обаятельный парень и улыбка приятная, давно такой не видал. Кстати, Тюльри я тоже не штурмовал. Я даже спрятался у себя в типографии, и Жорж меня долго искал, чтобы всучить пистолет. Он забыл, что я с детства боюсь оружия. Поэтому оставим эти страшные материи и поговорим о гражданине Вильбоа. Гражданин Люсон, взываю к вашему здравомыслию и попрошу объяснить этому свихнувшемуся на мистике индивиду...» Я понял. Похоже, Шарль не терял времени даром. «Гражданин Люсон в курсе», — кивнул Вильбоа. «Рассказывай дальше». «Нет. Ну, осудите сами». Демулен вздохнул и покачал головой. «Вчера мы, по милости Шарля, я выглядел полным идиотом, когда говорил с городским комиссаром. Представляю, что он обо мне подумал». Он вновь вздохнул и заговорил совсем тихо, хотя вокруг не было ни души. «В комиссариате зарегистрированы 29 дезертиров». «Простите?» — удивился я. «Каких дезертиров?» Я просил Камилу узнать, «были ли случаи, когда погибшие на гильотине возвращались?» — негромко объяснил Вильбо. И тут до меня начало доходить. 29. Да-да, точнее, 29 сообщений добропорядочных граждан, узревших своих ближних и дальних с головой, почему-то находящейся на плечах. «Выходит, Камил, вы вовсе не выглядели идиотом», — как можно спокойнее заметил я. «Похоже, не мы первые обратили на это внимание».
«Обратили», — Демулен взмахнул рукой. «В 22 случаях добропорядочные граждане попросту обознались. В 3 случаях стражам порядка пришлось иметь дело с сумасшедшими».
Подсчет оказался несложен. Мы с Вильбо переглянулись.
«Поэтому, Шарль, не вздумай писать на эту тему. Иначе гражданин Эбер сочтет гильотину слишком слабым средством и предложит заменить ее торжественным сжиганием врагов народа заживо, причем устроит аутодафе прямо на площади революции. С него станется».
«Но почему дезертиры?» — не удержался я. Демулен развел руками.
«Сей полицейский юмор нам смертным понять мудрено. Вероятно, речь идет о том, что указанных граждан направили по вполне конкретному адресу, и они решили слегка изменить маршрут. Все, я побежал громить гражданина Эбера в стихах и прозе. Шарль, выздоравливай и бросай глупости. Гражданин Люсон, можно вас...»
Мы отошли в сторону. Гражданин Демулен быстро оглянулся.
«У него очередной сдвиг, а это плохо. Гражданин Люсон, хочу вам сказать спасибо за Шарля. Мы, его, так сказать, друзья, оказались последними свиньями. Спасали отечество, которому от этого, подозревая, ни тепло, ни холодно, а надо было спасать его. Я узнал только на третий день, но это меня никак не извиняет. В общем, спасибо и от меня, и от Жоржа. Толку от нас мало, но если что-то понадобится, и даже если не понадобится, все равно берите нас за шкирку и трясите.
О ком это он? Переспрашивать было неловко, но внезапно до меня дошло. Жорж. Жорж Д'Антон. Тот, кто опрокинул трон и поднял руку на короля.
Я читал предисловие к Карлу IX, заметил я, стараясь, чтобы наши взгляды не встретились. Там вас цитируют.
Не напоминайте. Дюмулен замахал на меня руками. Гражданин Шинье пришел ко мне с саблей, причем очень острой.
Он улыбнулся и протянул руку. Я помедлил какой-то миг, но все-таки не смог не поддаться его обаянию. Цареубийца. Тот, кому никогда не будет пощады ни в этом мире, ни в мире ином. Но я подал ему руку. Господи, что это со мной?
Вот. Вильбоа выровнял стопку бумаг и криво усмехнулся. Как говорит Камил, граждане-дезертиры...
Мы перебрались в палату, и я не без труда уговорил Шарля вернуться в койку. Я понимал, что парню надоело лежать, но не мог забыть, каким он был всего несколько дней назад. С этим шутить не стоило. «Те самые четыре дела, гражданин Люсон». Я кивнул, но внезапно почувствовал, что меня совсем не тянет читать документы, написанные ровным писарским почерком. «Дезертиры. Вернувшиеся ниоткуда и ушедшие в никуда. Ваш случай пятый», — как можно спокойней заметил я.
«Да, сделаем так. Берите два дела, читайте, а завтра обменяемся. Кстати, я обещал вам рассказать о версии его высокопреосвященства, Ансельма Арсини».
Вначале я не понял, но потом память подсказала. Толстая книжица «Ин октаво», изданная братьями и иезуитами, «Житие блаженных отцов-епископов». «Вероятно, не обошлось без нечистой силы», — предположил я без особого интереса. Вильбоа усмехнулся. «Я тоже так думал. 13 век в разгаре альбигойской резня. Святой Доминик только что организовал святейшую инквизицию. Что еще можно придумать?» А между тем, порывшись в бумагах, он извлек небольшой листок. «Простота объяснения есть не меньший соблазн, чем его отсутствие. Простое объяснение зачастую означает лишь еще большее удаление от истины, которая никогда не бывает общепонятной и доступной обычному сознанию». Это из рассуждений монсеньора Арсини. Специально выписал. У него неплохая латынь, почти без вульгаризмов. Но то, что самое любопытное, он действительно не ищет простых ответов. Случай с оборотнем он объясняет вовсе не тем, что сей несчастный был связан с Вельзевулом. По мнению отца Ансельма, мы имеем дело с другой расой людей.
«Что?» — поразился я. «Расой? Он так и пишет?»
«Нет, конечно. Похоже, мое изумление позабавило гражданина Вильбоа. Он пишет «генус», «род». Другой род людей, отличающийся от нас многим, в том числе и, так сказать, реакцией на смерть.
Пришлось задуматься, причем надолго. Но ничего толкового в голову не приходило.
Другой род людей. Почему? А главное... Но, гражданин Вильбоа, даже если допустить такое, то все равно мы смертны. Что люди, что собаки... которая никогда не бывает общепонятной и доступной обычному сознанию, — негромко повторил Вильбоа.
Странно. 13 век. Гражданин Люсон, с точки зрения упомянутого обычного сознания, вы правы. Но как быть с амебой?
Простите, — не понял я.
40 лет назад господин Левингук открыл мельчайших тварей, которых полно в каждой капле воды. Амеба — что-то похожее на прозрачный мешочек с жидкой кашей. Так вот, она не умирает. Она делится пополам. Раз, потом еще раз. Так что, все мы смертны?
Пример не убедил. Мало ли что творится в каждой капле грязной воды. Но слушал я уже внимательней.
Итак, Арсений пишет, что ему вместе с его учителем, отцом Гильомом, довелось познакомиться с людьми, которые сами себя людьми не считали. Они звались дерги или логры. Последнее название нам, кстати, хорошо известно из легенд о короле Артуре. Так вот, отец Ансельм считает, что логры имеют две сущности. «Две души?» – удивился я. Шарль покачал головой. «Нет, он пишет именно сущность». Конечно, такое понять действительно трудно. Но он приводит такой любопытный пример. Сросшиеся младенцы, два туловища, две головы. Не бывали в музее Академии? Так вот, у логров эти две сущности срослись, но одну обычную человеческую мы видим, а вот вторую нет. Я честно пытался понять, но рассуждения монсеньора Арсени все равно казались слишком мудреными. «Погодите, гражданин Вильбо, откуда он это взял?» «Видел», — спокойно сообщил Шарль, — «своими глазами, как и мы с вами. А если мы решили верить самим себе, поверим на минутку и ему? Так вот, если убить человеческую сущность Логра, его невидимый близнец погибнет не сразу. Он как бы борется за жизнь и создает на время видимость жизни». Но ненадолго, ведь один близнец уже мертв.